Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11.06. Доброго всем утра. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Иностранцы» обозреваем иностранную прессу. И знаете, давно мы ничего про Казахстан не читали. Передо мной сайт tengrinews.kz, который рассказывает о массовой гибели кудрявых пеликанов. При проведении весеннего учета птиц, кудрявых пеликанов в Казахстане, на мелководном участке дельты реки Кигач были обнаружены 70 мертвых особей. По данному факту, Этыраусской областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХРК создана рабочая группа для расследования гибели птиц. Кудрявые пеликаны гибнут в Казахстане. И вот отношение к этой новости наше с вами примерно, наверное, сравнимо с отношением американской прессы ко вчерашней прямой линии президента Владимира Путина. Ну, то есть в новости про кудрявых пеликанов нас интересует главным образом вот само название, забавное. Пусть новость не оптимистичная, гибнут птицы, но забавно, что они кудрявые. Честно говоря, англоязычная пресса примерно вот с той же серьезностью, наверное, относится к вчерашней прямой линии президента Путина. Да, они пишут, но чтобы найти эту публикацию, нужно глубоко очень нырнуть в сайты американских газет. И более того, ну, например, та же «Нью-Йорк Таймс» подчеркивает, что вот публикация о прямой линии, она есть только на сайте «Нью-Йорк Таймс». Ну, то есть, знаете, когда «Нью-Йорк Таймс» публикует нечто, когда сайт nytimes.com публикует нечто, чего нет в газете «Нью-Йорк Таймс», они вот указывают в заголовке «Нью-Йорк», nytimes.com. Вот прямая линия Владимира Путина по этому разряду проходит. Но все равно любопытно почитать, что американские коллеги отметили в этом шоу телевизионном, они так это именуют, никак иначе, телевизионное шоу Владимира Путина, телевизионное четырехчасовое шоу Владимира Путина, все так об этом и пишут, и в Соединенных Штатах, и Guardian британская так об этом отзывается. Ну что, Нью-Йорк Таймс перед глазами. Заголовок «Меньше Украины, больше экономики». Есть любопытные эпитеты, которые корреспонденты находят для описания происходившего вчера. Владимир Путин выступал как мэр, который обещает заделать рытвенные выбоины на дорогах и закрыть шумные бары. Ну, то есть, как будто бы Владимир Путин не на своей высоте выступал во время этой прямой линии. Как мэр небольшого городка, у которого всего проблем-то рытвины, выбоины, да шумные кабаки, которые он непременно закроет. Вот, с таким мэром сравнивают Путина в «Нью-Йорк Таймс» и говорят, что он нарисовал розовую картинку российской действительности. Отмечает «Нью-Йорк Таймс», что их, соответственно, их как наблюдателей и слушателей удивляет то, что Владимир Путин не слышал о том, что очереди из автомобилей собираются на Керченской переправе. И следом за этим корреспондент отмечает принципиально, что первое упоминание Крыма, ну, далее я цитирую по «Нью-Йорк Таймс», поэтому, давайте, на меня-то не кидайтесь. Первое упоминание аннексии Крыма России в прошлом году, первое упоминание случилось через 3 часа 40 минут после начала вот этого телевизионного шоу. То есть американцы все-таки по минутам, ну, несмотря на то, что они не делают это какой-то центральной темой, они по минутам высчитывают, когда и что обсуждалось. Вот упомянута переправа Керченская, и следом за этим 3 часа 40 минут понадобилось авторам этого шоу, чтобы вот только о Крыме заговорить. Когда также «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что Владимир Путин как-то очень уж спонтанно пообещал тысячи долларов пострадавшим в сибирских пожарах, как это называют коллеги из «Нью-Йорк Таймс». Ну, это подчеркивается. «Spontaneously promised thousands of dollars». Ну, как-то вот слишком на раз просто пообещал это Владимир Путин. И из примечательного, там, честно говоря, довольно подробный и объективный, в общем, анализ произошедшего, объективный пересказ того, что вчера происходило во время прямой линии, без каких-то серьезных критических оценок. Единственное, что корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» оценивают реплику Путина как отскок назад. Реплику Путина о том, что... о том, что Россия не имеет имперских амбиций. Они приводят в пример прежние заявления Владимира Путина о том, что Россия была намерена защищать русскоговорящих граждан в Крыму, а то, что сейчас Путин говорит о том, об отсутствии имперских амбиций, это дословно называется отскоком назад. Риторическим, может быть, отскоком назад. Вот так об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Сейчас не утомляйтесь, просто пройдемся, чтобы вы поняли, что за рубежом, в общем, не... очень внимательно отнеслись к этому событию. То есть внимательно описали, но далеко идущих выводов не делают. Guardian. Это была американская пресса, New York Times. Теперь что англичане пишут? Guardian дает статью под заголовком «Сам Путин» и есть единственный ответ на все вопросы россиян. Называют все происходившее тщательно срежиссированным телевизионным марафоном «Carefully choreographed». Телевизионный марафон. Тщательно срежиссированный, вот, хореографированный. Не знал, кстати, что можно так легко с этим словом управляться. Тщательно срежиссированный телевизионный марафон. На что обращают внимание британцы? Разумеется, на своего соотечественника Джона Каписки, который 23 года проживает в России, который задал вопрос Владимиру Путину. Вопрос Каписки состоял в том, верит ли Путин в те статистические данные, которые ему предоставляют. Владимир Путин сперва, как мы знаем, поинтересовался, не в поисках ли женщины явился сюда, в Россию, Каписки. В общем, с этим они разобрались промеж собой. Что отмечает Guardian? Guardian напоминает своим читателям, и я думаю, это принципиально. В эфире Каписки, Джон Каписки этого не произносил. А Guardian напоминает читателям, что Каписки сам признается, что он поклонник и Владимира Путина, и Иосифа Сталина. Вот где-то подобное вычитали коллеги из Guardian, напоминают об этом читателям и также обращаются к прежнему интервью Каписки данному «Радио Свобода», в котором он сказал, что готов биться с солдатами НАТО, если это потребуется для защиты России. Вот такой Джон Каписки, и вот что про него знают теперь англичане. В общем, как-то, мне кажется, они не очень позитивно относятся к своему соотечественнику, к здешнему нашему фермеру. И самым по-настоящему сложным вопросом, заданным президенту, называют корреспонденты Guardian вопрос Ирины Хакамады о том, присутствуют ли российские военные на территории Украины, на который Владимир Путин очень четко отвечает: российских военных на территории Украины нет. И в связи с этим давайте поговорим о военных. Вот, доложил вам, как-то писались в Великобритании и в США о вчерашнем нашем большом медиа-мероприятии. Владимир Путин заявляет, российских военных на Украине нет. Сегодня представитель внешнеполитического ведомства Мэри Харп заявляет о том, что по данным на начало апреля на территории Украины есть российские офицеры. Действующие российские офицеры. Как госсекретарь Керри много раз говорил, никакая пропаганда не сделает правдой неправду. Но это Мари Харф пересказывает реплики своего босса. Где же это про апрель? Прямая линия с Владимиром Путиным. В общем, так или иначе, Мари Харф опровергает то, что сказал Владимир Путин. По данным начала апреля, на юго-востоке Украины присутствуют российские офицеры. Вы готовы верить одной из сторон? С одной стороны, президент Российской Федерации Владимир Путин, с другой стороны, официальный представитель Госдепартамента США Мэри Харф. У вас возникает желание занять чью-то позицию в этой ситуации? Напомню, что, возможно, только что вы в информационном выпуске об этом тоже слышали. Сегодня американские десантники прибывают на Украину, чтобы с Национальной гвардией совместные учения проводить. Ну, то есть вот сомнения в наличии американских военных на территории Украины нет, потому что это объявленные и, в общем, не скрываемые, нисколько не секретные учения. Так вот, заявление Владимира Путина против заявления представителя Госдепартамента США Мари Харф. Давайте даже попробуем голосование по этому вопросу провести, а потом вы Вы выскажитесь вслух. 134-21-35. Вы верите... Ну, давайте так, ladies first. Мари Харф будет первой. Вы верите Мари Харф? Она утверждает со ссылкой на данные Пентагона, что российские военные в апреле, у нас все еще апрель, присутствуют на юго-востоке Украины. 134-21-35. Стоп, подождите, мгновение, не голосуйте. И голосуйте теперь. 134-21-35. Вы верите Мари Харф, официальному представителю Госдепартамента? 134-21-35. 134-21-36. Вы верите президенту Путину, который на вопрос Ирины Хакамада отвечает: российских военных на территории Украины нет. 134-21-36. Ну, круто же, слово представителя Госдепартамента против слова президента Российской Федерации. Голосуйте пока и высказывайтесь. 7373-94-8. Высказывайтесь по этому номеру, дозвонившись. Алло, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Пару минут. Вы знаете, я верю, что там присутствуют наши офицеры, именно офицеры. Скорее всего, на Украине прокатывается испанский вариант. И это можно подтвердить, например, если взять карту боевых действий прошлого лета, то совершенно просматривается на первом этапе со стороны наших Донбасса и Луганска абсолютное неумение воевать. И вдруг в августе, в сентябре происходит чудо. Начинаются котлы, грамотно отсекаются фланговые удары. Я не говорю, что там воинские части. Нет, добровольцы, техника. Потому что, например, на заволжских полигонах, этому я был сам свидетель, 3 месяца летние непрерывно грохотала техника. Работали круглосуточно. Применение оперативно-тактических ракет.
Сергей, но я верно понимаю, вы к тому, что руководство, возможно, ополченцами осуществляется нашими специалистами.
Значит, это называется батальонные оперативно-тактические группы. То есть, вот смотрите, берется, я просто, мне 56 лет, но я когда-то имел к этому отношение, служил в армии. Батальонная оперативно-тактическая группа. Значит, примерно 20 самоходных артиллерийских орудий, где-то рота танков, то есть примерно 200-250 человек добровольцев, и к ним придается пехота. 600-700-800 человек местных. Получается батальонная оперативно-тактическая группа. Несколько таких групп создаются в бригаду, и начинается работа.
Скажите, организовать именно вот такие группы, что, могут только кадровые российские военные, а какие-то отставники, которые там же, может быть, на территории Украины?
Тоже могут, но именно, понимаете, отставники — это все-таки отставники. А вот чтобы, понимаете, чтобы был штаб, чтобы был оперативный отдел штаба, понимаете?
Я услышал, да, ваши аргументы в пользу версии Госдепартамента и Пентагона. То есть, чтобы вот так воевать можно и силами ополченцев, силами местных, но руководство должны осуществлять специалисты. Слушатель утверждает, Сергей утверждает, что только кадровый действующий военный, причем который в курсе современных каких-то тактической науки современной, вот он может сформировать такие части, а даже отставник какой-то, пусть и высочайший профессионал, вряд ли справится. Ладно, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Давайте еще одна реплика, потом итог голосования. Напоминаю, у нас слово Мари Харф, представителя Госдепартамента, против слова президента России Владимира Путина. Вы верите Харф? 134-21-35. Российские офицеры в апреле что-то такое делают на юго-востоке Украины. 134-21-35. Верите этой версии. 134-21-36. Вы верите тому, что накануне, во время прямой линии, кратким, четким предложением ответил Хакамаде Владимир Путин. Российских военных на территории Украины нет. 134-21-36, тогда звоните по этому номеру. Простите, что-то я разгоняюсь. 7373-94-8, готовы вас выслушать с вашим комментарием. 7373-94-8, прошу в эфир. Не только мне не здоровится, не здоровится еще нашей телефонной машине. 7373-94-8, все, здорово. Добрый день.
Добрый день, Егор.
Да, ваша оценка этих двух позиций, версий.
Я, к сожалению, против Путина, то есть против его позиции, потому что на работе работают две девочки, которые одна с Донецка, другая с Луганска. Вот та, которая с Луганска, приехала только в декабре. То есть она своими глазами наблюдала, что там происходит. Я не могу утверждать именно по поводу военных, Но по поводу добровольцев очень и очень много. В Донецке у девочки говорилось, что груз здесь отправляют на тех машинах, которые везут гуманитарную помощь. То есть она лично это как бы и видела, и отец это все видел. Но в Луганске сейчас другая проблема. Сейчас идет война, если можно так выразиться, между местными группировками, казаками за власть. То есть сейчас народ там уже начинает переживать больше даже не за войну, а то, что сейчас пойдет внутри междоусобица.
Слушайте, а у вас есть предположение, как этого можно избежать или как можно вот эту ситуацию купировать? Может быть, как раз Россия официально выступит с заявлением, что мы готовы содействовать установлению какого-то благополучного, пусть и худого мира там, вот именно уже между этими группами?
Я считаю, это невозможно, потому что, в принципе, если посмотреть по даже мировой статистике, что, наверное, междоусобицы происходят всегда, когда происходит смена власти. То есть каждый рвется по секунду, сейчас идут между казаками и между другими. То есть там он сказал в Луганске, там, как она объясняла, я так немножко не помню, 4 группировки, вот они между собой не могут никак договориться, кому какие посты. Даже если в Россию влезет, мне кажется, это нереально, потому что там все на месте будет решаться.
Да, услышали вас. Еще одно свидетельство с юго-востока Украины. Пока итог голосования. 35% наших слушателей на стороне Мари Харф, на стороне Госдепартамента и Пентагона. Почему в такой связке даю? Потому что Мари Харф представляет Госдеп, но сама ссылается на данные военного ведомства. В общем, 35% верят Мари Харф, 65% верят вчерашнему слову Владимира Путина. Российских военных на юго-востоке Украины нет, отвечает вчера президент. 65% убеждены в том, что он говорит правду, или он осведомлен, по крайней мере, вот именно о такой картинке. Раз о военных, в принципе, говорим, хотите... Давайте обратимся к публикации в USA Today. Об американских военных давайте поговорим. Когда десантники американские сегодня прибыли на Украину, будут там с Национальной гвардией учения проводить, а USA Today рассказывает о том, что боевой дух армии США низок, даже несмотря на то, что там довольно такая ободряющая для них военная программа принята, по крайней мере, с финансовой точки зрения ободряющая. $287 миллионов выделяется на вот конкретно эти нужды, укрепление боевого духа американского солдата. На это 287 миллионов специально выделено. Более половины из 770 тысяч военных американских пессимистично оценивают свое будущее в армии и почти столько же несчастны на своей службе. Был проведен опрос. Ну, во-первых, мы для себя теперь отмечаем и знаем, 770 тысяч солдат служат в армии США, 770 тысяч. Из них 403 тысячи военных, то есть 52%, готовы согласиться с утверждением. Как бы это так вообще? Я редко рассчитываю сейчас. Я попробую сформулировать, чтобы... Не знаю, как это будет по-русски. Agreement statement. Ну, по-русски это, наверное, будет так. Я редко рассчитываю на хорошие вещи, случающиеся со мной. Почти по-русски. 52% американских солдат говорят о себе так. Ну, то есть размазанные тонким слоем пессимисты. Я редко рассчитываю на хорошие вещи, случающиеся со мной. У 48% солдат мало удовлетворенности от военной службы. Ну, или преданности этой службы тоже не хватает. Так говорят о себе 48%. 14 только процентов более-менее оптимисты и говорят, что у них все в порядке. Они, причем в числе каких-то факторов, характеризующих благополучие американского военного, эти 14% называют то, что они правильно питаются, ну и вдоволь отдыхают. 40% солдат не доверяют своему непосредственному руководству, не доверяют своим офицерам, не доверяют своим сослуживцам. 53% это, да, ну, только не подумайте, что мы здесь свое какое-то мини-бюро антиамериканской пропаганды развели, и сейчас будем торжествовать по поводу того, что плаксы служат в американской армии. Это данные USA Today. Был проведен опрос среди 770 тысяч американских военных. 53% заявляют, что удовлетворены или очень удовлетворены своим браком, отличными отношениями и семьей. Вот что мы знаем об американских военных. Ну и USA Today приводит данные... но это нам уже не так интересно. Вот эта вот программа позитивной психологии в армии была запущена в 2009 году, и этот вот опросник с 2009 года военные заполняют. Правда, данные предыдущих лет, кажется, коллеги из USA Today не приводят. Вот что мы имеем. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу выступать с комментариями по этим данным. Может быть, вас это ободряет? Ну, вы осознаете, что там больше половины американских солдат, ну, в общем, не очень довольны и службой, и вообще питанием. Зато в браке счастливы тоже более половины. 7373-90... Там, наверное, просто супруги, мужчины военные, разрешают своим женам покупать собак. Ну, из вчерашней же прямой линии мы для себя установили, что одна из ключевых проблем вот в этих браках с военными — это то, что офицеры не разрешают покупать своим женам собак. Вчера такая драма развернулась перед нами во время прямой линии. Может быть, сегодня даже успеем об этом поговорить в следующей программе. 7373948. Итак, вот перед нами данные о настрое американских военных. Что скажете? Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Да.
Александр из Москвы.
Пожалуйста.
Вы знаете, тема какая-то с потолка взята. Зачем нам рассуждать об этих американских военных? Разрешают они кому-то собак покупать? Не разрешают. Нам нужно, Александр, говорить об общем боевом духе американской армии. И что она из себя представляет. Да, серьезный противник. Но дух не такой, как у нашей армии, потому что американская армия не выиграла, ну, в принципе-то, ни одной войны. И воевать они умеют только на чужой территории, чужими руками.
Вопрос, Александр, что наши сегодняшние военные, солдаты-срочники, офицерский состав и прочее, то, что они сознают, за нашей Красной армией, за русской армией есть победы, думаете, это для них работает? Они пойдут в бой с мыслью о том, что их предки там великие победы совершали?
А что эта мысль, она не отвечает требованиям воинства? Эта мысль очень греет, как наши деды воевали, и умереть мы обещали. Эту клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Вы помните Лермонтова Михаила Юрьевича?
То есть вы предлагаете еще настолько далеко оглядываться?
Я предлагаю делать все для снабжения хорошего нашей армии современным вооружением. И смотреть, конечно, каков боевой дух других армий. И, как говорит наш президент, адекватно и асимметрично отвечать на угрозы. Потому что кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, сказал Наполеон.
Спасибо. Вы, я вот смотрю, очень хороши в цитировании великих, но президента цитируете с ошибкой. Вы говорите, что нужно отвечать адекватно и асимметрично. Здесь, мне кажется, есть какое-то противоречие, и, по-моему, даже эта реплика принадлежит не Путину, а Лаврову. Ну и, по-моему, симметрично как раз нужно отвечать, а не асимметрично. Так говорили наши великие современники, будь они президентами или главами Министерства иностранных дел. Сбил я вас с понтовыки, приплетя сюда этого пса, которого не разрешают купить супруге отставного русского военного по имени Борис, о котором вчера был разговор во время прямой линии. Знаете что? Раз уж они помянуты, Борис, его супруга, их, может быть, однажды купленная собака, думаю, об этом поговорим в программе «Центральный буфет» через некоторое время. Сейчас новости.